Третье. В Новгород прибыли гонцы из Киева. Они привезли с собой грамоту князя Ярополка, которую им велено было отдать только Владимиру в руки. Он принял гонцов, взял у них грамоту, прочел ее и, сказав, что ответ князю Ярополку пришлет позднее со своими гонцами, отпустил их. В тот же день гонцы князя Ярополка отбыли обратно в город Киев, а князь Владимир велел Добрыне собрать в большой палате своего терема все боярство и воевод Новгорода. Большая палата княжеского терема над Волховом рекой мрачная, темная, сырая. Сквозь узкие, забранные решетками окна сюда и днем едва пробивается свет. Сейчас его и вовсе нет. За стенами терема уже ночь. Но князь Владимир торопится. Невзирая на позднее время, велел он собраться всем воеводам и боярам, старцам городским, посадникам с пятин, если они окажутся в Новгороде. И они пришли сюда, стоят, отдыхают на лавках, сидят на корточках вдоль стен. Горят, колышутся, завиваются языками огни светильников. В их желтом свете выступают из темноты смуглые бородатые лица, золотые гривны и цепи на груди, серебряные ручки посохов, узловатые руки. Стены, сложенные из толстых бревен, серая конопать между ними. В палате терпко пахнет овчиной, смолой. От человеческого дыхания на стенах выступили серебристые капли росы. Гудит пол, по нему топают непрерывно тяжелые кованые сапоги. В руках у волхва емца глухо скрипнул бубен и зазвенели золотые подвески. «Челом тебе, княже!» прокатывается по палате. Князь стоит возле тяжелого, вырезанного из черного дуба кресла на помосте. У стены, ощую, от него останавливается Добрыня и еще несколько бояр, вошедших в палату одновременно с князем. Вечник Жигар устраивается у самого помоста со своими берестяными свитками, отточенными жилистцами. Он запишет все, что скажет князь. «Бояре мои, воеводы, мужи, посадники с пятин!» обращается ко всем князь Владимир. «Поздний час, спать пора, но не сплю я сам, позвал и вас. Получил я ныне грамоту от киевского князя Ярополка. Он на мгновение останавливается, вынимает из-за отворота левого рукава грамоту, поднимает ее так, чтобы всем был виден пергамент, шнуры, золотая печать, но не разворачивает и не читает грамоту. Должно быть, каждое слово ее записано в его сердце. Недаром, как видно, новгородский князь не назвал ныне впервые за все годы князя киевского Ярополка своим братом. «Князь киевский Ярополк, — продолжает Владимир, — пишет мне, чтобы я ехал в Киев. Негоже ныне, — пишет он, — иметь на Руси двух князей. Уж мы, — пишет Ярополк, — сумеем править землей из города Киева». «Кто же это мы? — вырывается из темного угла палаты. «В Новгород, что же, не может иметь своего князя?» — глухо звучит еще один голос. Князь Владимир поднимает голову и вглядывается в полутьму, словно хочет знать, кто спрашивает. Но на него смотрит сотня глаз, и во всех тот же вопрос. «О чем думает князь Ярополк?» — отвечает он людям. «Все вы, мужи мои, знаете. Я уже раньше рассказывал вам, что заключил он любовь и дружбу с императорами Ромеев, вступил в мир с печенегами, теперь, как видно, думает опереться на них. Впускает рамейский мечи на нашу землю, на печенегов опирается, да мы их сюда не пустим. Что он мыслит, что пишет о Новгороде? Крики в палате напоминают бурный поток, который кипит, бурлит среди камней, вырывается из берегов. «Князь Ярополк пишет о нас, — отвечает Владимир, — быть в Новгороде впредь, как и везде на Руси, посаднику моему». Князь Владимир умолкает. Молчат бояре и воеводы. В палате становится так тихо, что слышно, как потрескивают фитили в светильниках, как за стенами дует порывистый ветер. И вдруг все сборище взрывается. Первым встает волх Емец. Он скидывает вверх свой бубен, несколько раз ударяет в него, бренчит золотыми подвесками, за ним вскакивают славок, ударяют посохами об пол старцы городские и мужи, пораженные тем, что услышали, хватаются за рукояти мечей воеводы. «Не бывать тому, что задумал Ярополк!» — раздается множество голосов. «Говорить хотим, княже! Княже Владимир, скажи свое слово, послушай нас! Не хотим, не волим!» Среди шума голосов, наполнившего палату, трудно что-либо разобрать. Сердца людей горят, слова рвутся, как разбушевавшиеся волны. Князь Владимир выше поднимает руку с грамотой. Вот он что-то говорит. «Мужи новгородчи!» — обращается он к ним. «Я позвал вас, все сказал. Теперь слушаю вас, мужи новгородчи!» Тогда протискивается вперед, прокладывает себе путь руками, а то и кулаками, воевода Михало. Никто не сердится. Михало таков. Кто-кто, а он скажет нужное слово. Блюдет Новгород и Петины. Сам ездил в Киев просить князя. Он-то и привез сюда Владимира. «А я уже скажу», — начинает Михало, встав так, чтобы его слышали и князь, и мужи. «Уже я скажу», — сурово и грозно продолжает он. «И за вас, новгородчи, и за тебя, Владимир княже! Что же это такое?» — вдруг взрывается он. «Где мы живем? Кто мы суть?» Воевода спрашивает, но не ждет ответа. Он обращается, как видно, к душе своей, к себе самому, и как-то вдохновенно, торжественно продолжает. «Мы, новгородчи, блюдем закон и покон отцов наших, сами устроили земли свои, дошли до Варяжского моря на заход солнца, до Ледового океана на полуночь, а когда враги нападали на нас, то боролись с ними, гнали. Помните, новгородчи, как было со свионами, их Рюрик хвалился, что возьмет Новгород, ярлом объявил себя нашей земли, а мы его разбили под Ладогой. Ярл Трувор изменой взял Изборск, а удирал оттуда Аки Волк. Так было со свионами, так будет и с другими. Но мы отроду люди русские, знаем, что князья Олег и Игорь, княгиня Ольга, вся Русь пеклась и о Киеве, и о Новгороде. Когда княгиня приехала сюда, мы ряд с ней уложили. Когда Святослав шел на брань против Урамеев и посадил в Киеве сына Ярополка, Олега у древлян, мы просили его и нам дать князя. Так, новгородчи? Так, Михало, зашумели все вокруг. Правду говоришь, дело слушаем. Сейчас услышите, все услышите, продолжал Михало. Уже я скажу. Не так-то легко и просто было ему говорить, потому что он хотел, чтобы его поняли и поддержали все мужи новгородские, но не хотелось ему обидеть и Владимира князя. По этой причине повел он такую речь. «Должен рассказать вам, люди, и тебе, княже наш, что прежде чем прийти в Золотую палату в Киеве, виделся я и говорил с князем Святославом. Новгородская земля хочет иметь князя, — сказал я ему. Знаю и сам хочу дать, — отвечал мне покойный князь. Иду далеко на сечу, в чужие земли. Хочу, чтобы мир был на родной земле. Кого вы просите дать вам в князья? Ярополка сажаю в городе Киеве, Олега шлю в землю древлянскую. Владимира, — отвечал я, — а вы знаете, кто он? Все знаю. И Новгород знает, — сказал я князю Святославу, потому-то и просим его. Даю вам Владимира, — говорил князь Святослав, — это мой любимый сын. Полагаюсь на него, как на себя. «Спасибо, — поблагодарил я князя, — не беспокойся, вспоим, вскормим!» Потупив глаза, стоял и слушал этот рассказ Михал и князь Владимир. Говорил не один Михала. В палате вздымались руки, звучали встревоженные голоса. «Нельзя тебе, княже, в Киев ехать! Убил Ярополк Олега и тебя хочет погубить!» Мы тебя поили и кормили. Жизнь за тебя отдадим, княже. Коли так, не покоримся Ярополку. Не примем его посадника. Сзывай, княже, вече. На Киев, княже, на Киев. Владимир молчал и ждал, когда в палате настанет тишина. «Так, люди мои, — произнес он, — я должен идти на Киев, чтобы отомстить за смерть брата моего Олега. Должен идти, ибо Ярополк нарушил завет отца моего, Святослава. А отец говорил, с братьями своими, князьями земель, должен жить в одну душу и тело, аще братья твои будут деять по закону отцов, будь заодно с ними, аще предадут закон, быть им в татя место». «Быть Ярополку в татя место!» — закричали все. «На Киев! На Киев! Смерть Ярополку, братоубийце! Сзывай, княже, вече! Веди нас на Киев!» Князь Владимир взмахом руки остановил их. «Как же поведу вас, люди мои, куда поведу?» Слышали сами, уже печенеги братья Ярополковы, ромеи его друзья. Он поведет за собой полян, древлян, Чернигов, Переяслав, города червенские, а мы, новгородичи, с кем пойдем? Все полуночные земли пойдут с нами, весь и меря, и чуть. Пойдем на брань, от Ярополка отпадут его земли. Русь чует, где правда, а где зло. Князь Владимир смотрит на бояр. «Так, — медленно говорит он, — в трудную годину Русь и люди ее всегда разберут, где правда, где зло. Верю в это, верю русским людям, верю и вам. Но не сразу познаются правда и лжа. Много крови пролили уже люди наши. Великое море крови придется пролить еще. Как же избежать этой крови? Где взять силы? Как идти?» Владимир задумался. За стенами палаты безумолку воет северный ветер. Он пробивается даже сквозь стены. Холодные порывы пронизывают палату. «Смотрю на восток, — продолжает Владимир, — вижу дикие орды и племена, что охотно пойдут с нами на Киев. Не зови их, княже! Смотрю на запад, вижу Германскую империю, уже послы их вместе со священниками папства римского побывали у нас. Не верим императорам и папству, не верит ты, княже!» «Не верю, — твердо произносит Владимир, — верю токма в Русь. Токма русские люди должны утвердить лад в своих землях. «Пойдем, княже!» Встают все в палате. «Веду вас!» — решительно говорит Владимир. «А на подмогу покличу варягов. Они веры своей не навязывают, новых поконов не дают, воюют за золото. Делай, княже, как задумал, все мы с тобой, где ты, там и мы». Четвертое. Холодный, серый, неприветливый город Упсала. Чтобы туда добраться, надо пройти студеное Варяжское море, долго блуждать среди высоких, острых скал, где на каждом шагу морехода подстерегает смерть. Сурова эта каменная земля, суровы там люди, страшны и мстительны также и боги их. Одетый в броню и шлем, с острыми рогами бог ветров и бурь Один, жена его Фриг, а самый свирепый из них, сын их громовержец Тор, притаившийся в темной пещере где-то на островах Варяжского моря, мечущий стрелы молнии в купцов и воинов, которые едут в Упсалу. Но не суровое Варяжское море, ни острые скалы у берегов не остановили новгородских мореходов. На нескольких учанах прошли они сквозь непогоду и бури и установили свои лодии у крутых скалистых берегов Упсалы. Окруженный ярлами, воинами и толмачами, князь Владимир поднимался к крепости свионских канунгов. Они шли между двумя высокими стенами, на которых были выбиты неведомые им письмена, кое-где встречались высеченные из камня статуи уродливых, внушающих страх богов. Дорога вела все выше и выше в гору, наконец они очутились перед запертыми воротами крепости. «Ведем князя новгородского Владимира к высокому канунгу Олафу!» — закричали ярлы. Кто-то долго и пристально смотрел в бойницы крепостной стены. Заскрипели и открылись железные ворота. «Конунг Олаф ждет новгородского князя!» Из камня сложены стены во дворце свионских канунгов. Свет пробивается в длинные переходы и покои через узкие окна с решетками. Всюду горят светильники, стоит охрана, по стенам развешаны тускло блестят алебарды, бердыши, односторонние франкские мечи, темнеют рога туров. Из светлицы конунга Олафа видны серые берега, волны на море, тучи, плывущие без устали вдаль. Олаф, сетконунг, немолодой, уже муж с седыми, ровно подрезанными ушей волосами, с густыми бровями, из-под которых блестят серые глаза. У него острый птичий взгляд, длинный крючковатый нос, поджатые губы. Он стоит у стола в углу светлицы, одетый, как мореход. На нем узкий, в обтяжку кафтан, короткие до колен штаны, на ногах высокие кованые сапоги. «Челом тебе бью, Олаф Скетконунг!» — начинает князь Владимир. «Прими дары от меня и от Новгорода!» Воины князя Владимира кладут перед канунгом дары. Соболиный меха, нитки горючего камня, обоюдоострый меч, щит, кованный из серебра, золотой пояс работы новгородских кузнецов. Для канунга эмали для его жены, лунницы из филиграни для дочерей. «Славные дары ты привез, гардский княже», отвечает Олаф Скетконунг, пальцем пробуя лезвие меча. «Благодарю тебя за них, щедр гардарик, богата земля твоя, княже. А теперь скажи, что привело тебя?» Они садятся за стол друг против друга. Воины князя бесшумно выходят, ярлы отступают в глубину светлицы, молчаливые слуги ставят на стол наполненные крепким медом серебряные кубки, толмачи говорят тихими голосами. «Я прибыл к тебе, Олаф, памятуя о том, что тебя называют Скет-конунгом, что по-шведски хороший, добрый конунг. Хочу напомнить и укрепить то доброе, что было между людьми наших земель. Ты сказал, что богата моя земля, это правда, но в великом роде не без свары, при великом богатстве не без урона. Идет у меня, конунг, свара с братом Ярополком, что сидит в Киеве-граде». Киевгард прищуривает глаза конунг Олаф. «О, я много слыхал о нем!» «Поэтому я и прибыл в Свиарике», — продолжает князь Владимир. «Много у меня воинов из северных земель, но хочу тебя просить дать мне в помощь 1002 воинов». «Воины Свеи», — добавляет князь Владимир, — «храбры, их знает весь мир». «Да, везде знают наших воинов», — соглашаются конунг Олаф. «Да и сами мои воины любят дальние походы, но они, — усмехается конунг, — очень любят города, земли, дань». «Городов и земель я дать не могу», — отвечает князь Владимир. «То не мои города, а люди мои, они, знаешь сам, не терпят иноземцев. А золото твоим воинам дам». «Это будет долго?» «До Киева-града и обратно. Год. А может, воины твои поплывут и дальше, до Византии». 2000 воинов. Год?» — шепчет конунг. «Что ж, князь, будем совет держать. Приглашаю и тебя на этот совет». Как только стемнело, в ущелье за Упсалой, которое выходит к бурному морю, в священной дубраве зажигается множество огней, зарождается песня, слышатся человеческие голоса. Дорогой, которая вьется вдоль моря, к этому ущелью на колеснице, запряженной четверкой коней, окруженной гирдманами, едет с ярлами и лагманами Олаф Скет-конунг. За первой колесницей едет вторая. В ней сидит князь Владимир. Воеводы новгородские, они внимательно оглядываются по сторонам. Горят факелы, их отблески разорванными ожерельями отражаются в пене прибоя, ржут встревоженной темнотой и огнями кони. В священной дубраве, в храме, колонны которого подпирают железную крышу, все уже готово для тинга и священной жертвы. Слуги покрыли коврами и расставили в храме перед высоким дубовым троном конунга скамьи, на которых сядут старшины. За скалами вздымается до неба высокое пламя огнища. Оно освещает большие, высеченные из камня и дерева, статуи богов Одина, Тора, Глера, Ньорда. На широкой площадке перед идолами в кругу, обнесенном камнями, стоят сверкающие медные чаши. Лежат крапила из щетины, расхаживают дротты. Еще дальше, в темноте, за загородкой, пялятся своими большими глазами и топчутся кони, коровы, возбужденно хрюкают кабаны. Раздаются протяжные звуки, бил, все приглашенные пришли на тинг, ярлы и лагманы занимают свои места на скамьях, слуги становятся вокруг. Олаф, Скет-конунг, сидит на троне. Он слушает, как постепенно затихает шум, разговоры. Слышно только, как неподалеку, внизу, шумит море. На небосклоне между колоннами видны крупные красноватые звезды. «Ярлы и лагманы!» — начинает Олаф Скеткунунг. «Я повелел ныне созвать Тинг, чтобы посоветоваться с вами. К нам из Гардарика прибыл князь Гольмгардский Вольдемар. Он просит дать помощь, чтобы пойти северными реками на юг в Киевград, покарать брата, который убил князя Олега, хочет отвоевать трон отца. Дадим мы ему помощь. Сколько нужно воинов?» Поднимается со скамьи ярл Фулнер. 2000. «А какую награду даст князь Вольдемар?» Раздаются голоса со всех сторон. Начинается торг, который вскоре заканчивается успешно. Тогда старший Гирдман наливает и подает с низким поклоном сперва конунгу, а затем князю Владимиру 2 рога с медом. Это не обычные роги, из которых пьют все, а братофулы. Чтобы очистить налитый в них мед от земной лжи и смут, Гирдман подает их конунгу и князю через разложенный на земле костер. Огонь очищает все, он очистит и мед в рогах. Конунг Свионии и князь Владимир выпивают до дна свои роги. Тем временем дротты уже убили 9 животных мужеского пола, как велит закон, собрали их кровь в медную чашу и теперь глаутейнами кропили воинов, а служки подавали им жареное мясо. Поздняя ночь. В Упсале, в горах, на берегу, повсюду тишина. Только море расходилось. Беспокойные волны бьются и бьются о скалы. Ворочают камни, словно жернова, стонут, ревут. В углу большой светлицы Олафа Скеткунунга под балдахином из темного бархата слуги уже приготовили пуховую постель, застелили ее чистыми простынями, покрыли светло-синим, затканным золотом одеялом. Но конунг не спит. Он стоит у открытого окна, смотрит на решетку, перечеркнувшую звездное небо, слушает шум неспокойного моря, жадно ловит свежий воздух. За конунгом пристально следит ярл Фулнер. Его не зря назвали этим именем, по-шведски значащим «мерзкий», «отвратительный». Правый глаз ярла прикрыт черной повязкой, нос напоминает клюв коршуна, верхние острые зубы — настоящие кабаньи клыки. У ярла большие, похожие на грибы, уши. О чем думает Олаф Скеткунунг? О, встреча с конунгом Гольмгарда, речи на Тинге, священная жертва и простертый над огнем кубок с вином — все это вызвало в нем целый рой мыслей. Конунг думает о Свионии, Норвегии, Дании, 3 землях, которые охватывают весь север за Варяжским морем. Это прекрасные земли. Сам Олаф Скеткунунг очень любит моря и горы, ущелья, заливы, леса. Близкие, родственные конунгу Олафу и соседние земли – датская, норвежская, конунг Дании Свен Твесских и конунг Норвегии Эрик – близкие родичи Олафа Скеткунунга. Эрик и сейчас сватает его дочь Астриду. Казалось бы, жить в мире и любви этим северным землям. Велики в них одалы, есть леса и реки, моря кишат морским зверем. Но не сидится на родных землях с Вионом, Норвегом, Даном. Как и давние их предки, мечтают они о далеких походах, набегах на чужие города и земли, о золоте и серебре, которые можно оттуда привезти с собой. И они уже избороздили все моря и океаны варягов, страшатся Париж и Рим, конунг Канут Много лет заливает кровью Англию, король Эдгар за десятки тысяч фунтов покупал у него ежегодно мир, от великого отчаяния он даже умер, а сын его, Этельред, все равно платит Дегенильд Кануту. В то же время корабли варягов идут все дальше и дальше, достигли южных морей. Уже в их руках Кариати, Рассана, Герачи, Ория, Казенда, Тарента, Брундузиум. Перед ними трепещет Сицилия, Калабрия, Апулия. Они завоевали Ломбардию, Канита, Салерно, Неаполь, Амальфи, Беновента. В то время как конунги Дании и Норвегии победно проходили моря и океаны на западе и далеком юге, конунги Свеонии думали о землях на восток от Варяжского моря, о Руси. Кто-кто? А они уж точно знали, какими неисчислимыми богатствами владеют князья Руси и их люди. Богатства эти, должно быть, были не меньше, чем все сокровища Парижа, Лондона и еще многих городов вместе взятых. И викинги из Свеонии пересекали Варяжское море, туда ходил ярл Рюрик, его братья Синеус и Трувор. Они водили с собой дружины, перед которыми содрогнулся бы любой город в Англии, Франции, Римской земле. Но с Гардариком викинги Свеонии ничего поделать не могли. Рюрик побывал в Гальмгарде, объявил себе ярлом этой земли, но непокорные новгородцы не приняли его в свой город, и он вынужден был сидеть год за годом у Ладоги. Не посчастливилось и другим ярлам. Желая хоть чем-нибудь поживиться, ярл Синеус бежал до самого Белого озера в землю Веси, ярл Трувор захватил Изборск, но вынужден был удирать и оттуда. Викинги Свеонии прибегали к хитростям, пользуясь тем, что Русь позволяла северным купцам ходить на лодьях из Варяжского в Русское море, а оттуда и в Греки, они клали в свои лодьи оружие, прикрывали их сверху мехами, добирались до далеких городов на Днепре, а там, устроив ночью штрангук, пытались захватить эти города. И вот князь Гольмгарда Владимир обращается к Олафу Скетконунгу за помощью, просит дать 2000 воинов, чтобы отомстить за кровь брата, установить лад на своей земле. «Послушай, Фолнир», — отворачивается наконец от окна и обращается к ярлу Конунг. «Ты с 2000 наших воинов идешь в Гардарик. Но помогать новгородскому князю убить своего брата и утвердиться в Киеве — этого мало для Свена. В походе, смотри, ярл, пускай Владимир убивает Ярополка, а Ярополк — Владимира. Ты береги кровь своих воинов. Между Новгородом и Киевом лежит Полоцкая земля. Князем там сидит Регволд. Это Свен, князь нашего рода. Следи, если Регволд объединится с Ярополком, и они станут одолевать Владимира, помоги им. Если не удастся в Полоцке, может посчастливиться в Киеве». Фулнир слушает и усмешка играет на его отталкивающем лице. Нет, не напрасно старого ярла прозвали жестоким.